Нужно, однако, сказать, что поддержка Ленина была не безусловной. Он тоже знал колебания, в некоторые моменты очень острые. О военных вопросах, новых для нас всех, ему приходилось судить на основании сведений, шедших преимущественно из верхнего яруса партии. Ленин умел, как никто, понимать отдельные голоса, шедшие с низов. Но они доходили до него лишь в виде исключения. Тем временем победы чередовались с поражениями. Победы укрепляли доверие к проводившейся мною военной политике. Поражения, умножая неизбежно число измен, вызывали в партии новую волну критики и протестов. В марте 1919 года на вечернем заседании Совета народных комиссаров в связи с сообщением о каком-то новом предательстве командиров Красной Армии Ленин написал мне записочку, не прогнать ли нам всех спецов и не назначить ли главнокомандующим Лашевича, старого большевика. Я понял, что противники политики военного ведомства, в частности Сталин, с особенной настойчивостью наседали на Ленина в предшествующие дни и вызвали в нем известные сомнения. Я заметил, что Ленин с большим интересом ожидает моего ответа, поглядывая искоса в мою сторону. На обороте того же вопроса я написал ответ «Детские игрушки» и вернул Ленину бумажку. Сердитые слова произвели, видимо, впечатление. Ленин ценил категорические формулы. Новое сообщение о предательстве дало ему повод подвергнуть проверке свою собственную позицию и свои колебания. На другой день я со справкой штаба в кармане пошел к Ленину в его кремлевский кабинет и поставил ему вопрос. «Вы знаете, сколько у нас в армии царских офицеров?» «Нет, не знаю», — ответил он заинтересованный. «Приблизительно?» «Не знаю». Он категорически отказывался угадывать. «Не менее 30 тысяч». Цифра прямо-таки поразила его. «30 тысяч», — повторял он. «Теперь посчитайте», — наступал я, «какой среди них процент изменников и перебежчиков?» Совсем не такой уж большой. Тем временем армию мы построили из ничего, и эта армия растет и крепнет. Именно эта беседа завоевала поддержку Ленина в военной политике окончательно. Именно военный опыт и был впоследствии перенесен на все другие сферы государственной работы. «Недавно товарищ Троцкий сообщил мне, — говорил Ленин на заседании ЦК, — что у нас в военном ведомстве число офицеров составляет несколько десятков тысяч. Тогда я получил конкретное представление, в чем заключается секрет использования нашего врага. Как заставить строить коммунизм тех, кто является его противником? Строить коммунизм из кирпичей, которые подобраны капиталистами против нас? Других кирпичей нам не дано». В 1918 году 76% всего командного и административного аппарата Красной Армии представляли бывшие офицеры царской армии, и лишь 12,9% состояли из молодых красных командиров, которые, естественно, занимали низшие должности. К концу гражданской войны командный состав состоял из нескольких источников. Рабочие и крестьяне, выдвинувшиеся в процессе гражданской войны из рядовых бойцов без всякого военного обучения, кроме непосредственного боевого опыта. Бывшие солдаты и унтер-офицеры старой армии, молодые командиры из рабочих и крестьян, прошедшие краткосрочные советские военные школы, наконец, кадровые офицеры и офицеры военного времени царской армии. Основное военное звено – отделение – в подавляющем большинстве случаев имело совершенно случайных и неподготовленных командиров. Чего нам не хватало, это корпуса унтер-офицеров, ибо и унтер-офицеры царской армии, поскольку они включались в царскую армию, командовали не отделениями, а ротами, батальонами и полками. Лишенных военного образования командиров было к концу гражданской войны свыше 43%, бывших унтер-офицеров – 13%, командиров, прошедших советскую военную школу – 10%, офицеров царской армии – свыше 34%. Армия строилась под огнем. Приемы строительства, в которых господствовала импровизация, подвергались немедленному испытанию на деле. Недостаточная подготовка вызывала, естественно, чрезмерный расход человеческой силы. Быстрый и полухаотический рост армии вызывался тем, что для разрешения каждой новой боевой задачи приходилось строить из ничего новые полки и дивизии. Это было трехлетие непрерывных боев. Цепь малых войн свелась в одну большую гражданскую войну, в которой революция обеспечила свое существование. Армию строил рабочий, мобилизуя крестьянина, где нужно заставляя его, привлекая к делу бывшего офицера и ставя его под свой контроль. Давно уже стало традицией изображать дело так, будто весной 1918 года Царицын представлял большую важность в военном отношении, и Сталин был отправлен туда для спасения военного положения. Все это основано на недоразумении. Дело шло на самом деле о продовольствии, и военное ведомство в целом занималось в те дни вопросом продовольствия, пожалуй, больше, чем чисто военными делами. 28 мая на заседании Совета народных комиссаров Ленин обменивался с тогдашним руководителем продовольственного дела Цурюпой записками об исключительных методах по снабжению столиц и промышленных центров продовольствия. Ленин пишет Цурюпе: «Сегодня же созвонитесь с Троцким, дабы завтра он все пустил в ход». Тут же Ленин сообщает о состоявшемся постановлении в том смысле, чтобы народный комиссар труда Шляпников выехал немедленно на Кубань для объединения продовольственной деятельности юга в интересах промышленных районов. Цурюпа пишет: «Сталин согласен ехать на Северный Кавказ. Посылайте его. Он знает местные условия. С ним и Шляпникову будет хорошо». Ленин отвечает: «Я вполне согласен. Проводите обоих сегодня». В ближайшие два дня состоялись специальные постановления о Сталине и Шляпникове. Сталин был направлен на Северный Кавказ и в Царицын в качестве общего руководителя продовольственным делом на юге России. О военных задачах еще не было и речи. Со Сталином получилось то, что со многими другими советскими работниками и целыми отрядами. Многие рабочие отправлялись в разные губернии для мобилизации хлебных избытков, но наталкивались на восстание белых и из продовольственных отрядов становились военными отрядами. Многие работники просвещения, земледелия и других ведомств попадали на окраинах в водоворот гражданской войны и меняли, так сказать, свою профессию. Подобно Сталину, Каменев был в апреле 1919 года послан на Украину для ускорения продвижения продовольственных грузов к Москве. Но Луганск оказался сдан, опасность грозила всему Донецкому бассейну, положение на только что отвоеванной Украине становилось все менее благоприятным. Совершенно так же, как и Сталин в Царицыне, Каменев на Украине оказался втянут в военные операции. Читателю, непосвященному в действительный ход событий и не могущему ныне иметь доступ к архивам, трудно себе представить, до какой степени искажены пропорции событий. Весь мир знает ныне об эпопее защиты Царицына, о поездке Сталина на Пермский фронт или так называемой профсоюзной дискуссии. Эти эпизоды кажутся сейчас вершинами исторической цепи событий. Эти мнимые вершины созданы искусственно. Из громадного архивного материала выделены определенные эпизоды и вокруг них поставлены грандиозные исторические декорации. Во всех новых изданиях к этим декорациям прибавляются новые преувеличения, источником которых являются только старые преувеличения. Ссылки на документы встретить почти нельзя. Заграничная печать, даже ученые-историки, относятся к этим повествованиям как к первоисточнику. В разных странах можно встретить специалистов-историков, которые знают третьестепенные детали, касающиеся Царицына или профсоюзной дискуссии, но не имеют никакого понятия о событиях неизмеримо более важных и значительных. Фальсификация достигла здесь таких размеров, такой динамики, что она выработала свой собственный, почти непреодолимый автоматизм, похожий на автоматизм лавины. На самом деле нельзя не поразиться бедности тех документов и материалов, которые опубликованы в связи с работой Сталина на фронтах. При тоталитарной концентрации всех средств устной и печатной пропаганды можно городу создать столь же фальшивую репутацию, как и человеку. Защита Царицына никогда не могла иметь того значения, как борьба за Казань, откуда открывается путь на Тулу и Москву, или как борьба за Петроград, потеря которого была бы грозным ударом сама по себе и открывала бы путь севера, путь на Москву. Сейчас много героических эпизодов гражданской войны забыто. Забыты все, где не участвовал Сталин. Зато имени Царицына придано мистическое значение.